Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Сегодня в нашей студии Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Ксения Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот наша передача называется «Пробуждая добрые чувства». У нас несколько рубрик в этой передаче. Вот начнем «Слово о словах».
Да, «Слово о словах». Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что вот Новый год вступил в свои права уже, да, и вот нас, собственно, ждут разные нововведения, касающиеся языка. И в прошлый раз мы говорили о законе, касающемся заимствований. А сегодня я предлагаю поговорить о проекте, который будет реализован как раз в 2025 году. Весьма интересный проект, кстати. И мне хотелось бы, чтобы радиослушатели обратили на него внимание, потому что он будет полезен всем носителям русского языка, любителям языка, специалистам и не только. Да. Но, предваряя наш разговор, ставшие традицией слова эпиграфа. «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине». Мы ведь живем в мире слов. Вот, в общем-то, да, с точки зрения языка, мы живем в мире слов.
Вначале было слово.
Да, 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 да.
Слово было Бог.
Да, совершенно верно. А мы, кстати, ведь даже выбираем слово года. Вот словом года в 2024 году стало слово мир. За него проголосовали многие. Как вот именно за это слово, за слово «мир», там было слово «семья» среди претендентов, слово «цифровизация», но вот слово «мир» посчитали, что именно оно отражает дух времени, да, если хотите. У нас каждый год происходит пополнение словаря, если вот радиослушателям интересно, они могут посмотреть национальный корпус и обратить внимание на то, какие слова получают, так сказать, документы, да. Вот совсем недавно, это не в 24-м году произошло, но не так давно вот получила документы слова «шаурма» и «шаверма». Да? Теперь два варианта у нас существует применительно к этому слову. До этого документов у слова не было. А вот в 24-м, например, году наш словарь пополнился такими словами, как «аватарка», «донат», «фудшеринг», «дипфейк», да, все вот они, к сожалению, заимствованы преимущественно, но вот, хотя, конечно, есть и слова, скажем так, с нашей природой, да, русскоязычной такой, немножко тавтология, но тем не менее. Поэтому, конечно, мы живем в мире слов, и то, что слов касается, касается и нас с вами. И вот сегодня я как раз предлагаю вам поговорить о том проекте, который касается как раз мира слов. И он планируется, что будет реализован в 2025 году. Что это за проект? Это создание единого национального словарного фонда. Вот такой проект обозначено, что завершен он будет, то есть мы получим его, этот вот фонд, да, в 2025 году. Что такое национальный словарный фонд? С чем мы будем с вами иметь дело? На мой взгляд, очень интересный проект, тем более, что мы живем в эпоху цифровизации, и отказываться от того, что нам предлагает цифровая эпоха, ну, это глупо. То есть, конечно же, мы не должны с вами не использовать эти возможности. Итак, Национальный словарный фонд – это единая цифровая платформа с доступом к словарям русского языка последних 3 веков. Это ведь очень важно, то есть это очень большой объем информации, позволяющий, собственно, проследить развитие языковое, да, проследить, что менялось в нашем языке, что появлялось.
В том числе эпоха Пушкина.
Конечно,
и
да.
До него.
Да, и это будет, собственно, доступно путем нажатия кнопки, да, легким движением руки, и ты уже будешь оказываться вот в этом мире слов в прямом и переносном смысле. Вся информация, и это важно, мне кажется, будет общедоступной и бесплатной. То есть вот этот вот национальный словарный фонд, он будет адресован всем жителям нашей страны, хотя я полагаю, что иностранцы, наверное, смогут пользоваться, но в данном случае мы говорим про наших граждан, и смогут пользоваться этим фондом абсолютно бесплатно. А вы согласитесь, объем-то информации огромный, да. И он будет обработан и систематизирован. 3 века – это большой период, позволяющий узнать очень много о родном языке. На что направлено создание этого фонда? Ну, во-первых, конечно же, на улучшение грамотности, на повышение грамотности, потому что, к сожалению, мы вынуждены признать, что безграмотность на сегодняшний день, она уже достигла каких-то невероятных совершенно пределов, и быть безграмотным больше не является чем-то постыдным. Это нормально. То есть ничего страшного в том, что ты неграмотный, нет. Причем безграмотность я беру не только языковую. Поэтому, конечно, создание вот такого фонда словарного прежде всего призвано улучшить общую грамотность носителей русского языка. Ну, а во-вторых, это поддержание государственного языка. То есть, как вы видите, очень много мер как раз направлено на то, чтобы поддерживать родной язык. Он нуждается в этом. Он очень в этом нуждается. И я вот как лингвист хотела бы еще обратить внимание на то, что когда происходят какие-то вот такие тектонические сдвиги в государственном устройстве, то всегда происходят изменения языковые. То есть вот создание этого национального словарного фонда, оно будет решать довольно много задач, потому что позволит и разобраться в нормах языка. Кстати, ведь сейчас это довольно сложно сделать. То есть если вы не знаете, где найти информацию, касающуюся того, как правильно. Вот вы обыватель, да, человек, который просто решил проверить правильность написания, постановки ударения и так далее, вы, скорее всего, столкнетесь с трудностями, потому что, ну, знаете, как у молодых людей принято говорить, надо погуглить. Вот если ты погуглишь, будет большое количество ошибок. То есть вопрос, где, собственно, найти информацию, которая позволила бы тебе быстро снять имеющиеся у тебя вопросы, касающиеся, положим, ударения, да, или сочетаемости слов. То есть это же может понадобиться вообще любому человеку. Так вот, национальный словарный фонд, он как раз позволит разбираться в нормах языка, то есть осуществлять вот эту проверку, потому что будет единый ресурс. Дальше, что не менее важно, этот фонд позволит проследить историю словарного состава нашего с вами языка. Да, напомню, 3 века. Будет охват, и это интересно не только ведь специалистам, это ведь интересно людям, которые просто хотят знать историю своей страны, которая в языке ведь как раз и воплощается, по-другому никак. На сегодняшний день в нашей стране, конечно, подобных сервисов нет. Это первый опыт такой, будем надеяться, что он станет удачным, потому что, с одной стороны, история, а с другой стороны, мы можем с вами познакомиться с теми процессами, которые в нашем языке происходили и происходят. Как я уже сказала, доступ к фонду будет абсолютно бесплатным, пользоваться может любой. Но обращаю ваше внимание еще и на то, что этот ведь цифровой ресурс, он будет полезен и тем, кто живет за рубежом. То есть наши соотечественники, находящиеся за рубежом, и наши соотечественники, которые не теряли никаких связей, да, со своей родиной, они не утрачивали корни вот эти, они не потеряли эти корни. И для них это тоже важно, потому что они находятся в иной языковой среде, и им гораздо сложнее, чем нам с вами. Поэтому создание вот этого национального словарного фонда позволит поддерживать в том числе и наших соотечественников, проживающих за рубежом. А таких граждан очень много. И они так же, как и мы с вами, любят Россию, понимают ее и заботятся о сохранении родного языка. Во всяком случае, все возможное со своей стороны они делают. Планируется, что ресурс будет обновляться раз в 5 лет. Может быть, как-то по-другому будет. Потом посмотрят, да, когда вот проект уже будет реализован. Из чего будет складываться ресурс? Предполагается, что будут 5 модулей. Первый модуль – это базовая информация о слове. То есть, как писать его, да, как его произносить, где поставить ударение, каково значение этого слова, изменения по грамматическим признакам. То есть, это так называемый фундамент. Да? Mm-hmm. Второй модуль будет предполагать информацию, которая связана с синонимами, антонимами, фразеологическими оборотами, морфемной структурой, историей происхождения и спецификой употребления этого слова, обращаю ваше внимание, в разговорной речи, что очень важно, потому что мы же не говорим на литературном языке, вот высокий стиль мы же не используем постоянно, мы используем для бытового общения разговорную речь и понимать, в каких случаях употреблять то или иное слово. У нас ведь, кстати, сейчас очень много ошибок, связанных как раз с этим.
С употреблением.
Да, да, с употреблением слова. И именно в разговорной речи мы встречаем большое количество ошибок, и разговорная речь, она проникает даже в письменную речь, как я недавно прочитала замечательный заголовок в одном из средств массовой информации. Жители Екатеринбурга утрамбовывают друг друга в общественном транспорте. Ну, это же совершенно не понимать значение слова «утрамбовывают», да?
Ну, это как бы попытка юморить.
Да, но, к сожалению, она неудачная, да, была эта попытка, вынуждены признать. Или вот у нас в консерватории есть проект «Лингвистическая полиция», мы постоянно вот сталкиваемся с такими примерами, допустим, там «влажная кожа», положим, да, там что-нибудь, или «светские львицы обнажились», положим, да, то есть вообще не понимаешь, о чем идет речь, что это такое, как это и так
то
далее.
То ли это львицы.
Да, то ли это львицы, то есть что это вообще за социальный статус такой, что это за чудо-юдо такое. Поэтому, конечно, понимать специфику употребления того или иного слова, знать, насколько оно уместно, и самое главное, очень быстро получать доступ к этой информации, это, безусловно, важно. Третий модуль – это будут словарные статьи, прежде всего исторической направленности, которые позволят понять изменения языковых норм в ходе развития как раз языка. А это интересно. Это интересно, это, конечно, уже, я бы сказала, и для специалистов, и для людей, которые интересуются. Но замечательно, да, то есть есть базовые знания, есть знания, которые позволяют двигаться дальше, да? Тебя никто не заставляет переходить на третий уровень. Четвертый модуль – это просмотр статей в выбранных словарях, то есть поскольку словарная информация, да, пожалуйста, выбирай и читай уже то, что тебе необходимо. Ну и пятый модуль – это сравнение материалов по заданным параметрам, то есть если я хочу посмотреть значение, произношение, нормы, связанные с ударением, да, написание, сочетаемость, устойчивость, как вот это все реализовано, я могу как раз вот этот вот сравнительный анализ с помощью этого ресурса производить. Поэтому вот 5 модулей, которые предполагается, что будут в Национальном словарном фонде, они позволят, конечно, составить полную картину о жизни слова. Такая идея, на мой взгляд, очень интересная, потому что тем самым подчеркивается, что язык – живой организм, и мы с вами встроены вот в языковую систему, да, и мы часть языка, но и он часть нас, собственно. Поэтому вот создание этого словарного фонда, эти 5 модулей, которыми мы с вами сможем пользоваться, это, конечно, хорошая очень задумка. Будем надеяться, что она будет реализована. Обещано, что именно в 2025 году. Поэтому вот такие 2 интересных нововведения. Это закон о заимствованиях, вступивший в силу 1 января 2025 года. И вот создание Национального словарного фонда. Угу. Поэтому обращаем внимание, да, радиослушатели, может быть, им это тоже будет интересно.
Да. Да.
Это, конечно, очень интересная идея, и ждем реализацию, скажем так, да, ждем вместе со всеми реализацию этого проекта.
Замечательно. Ну, теперь, наверное, приступим мы к произведению.
И сегодня поговорим о произведении, мне кажется, чрезвычайно современном, о «Собачьем сердце» Булгакова. Причем я бы хотела оставить в стороне сатиру, о которой много говорят, то есть не обращаться к сатире булгаковской, не говорить об этом, не говорить о том, что оно было современно в то время, когда оно было написано, да, не говорить о тех сложностях, с которыми столкнулся Булгаков при не написании, да, а после того, когда уже произведение было написано, с травлей, можно даже сказать. Повесть была написана в 25-м году. То есть это тяжелый период с исторической точки зрения для нашей страны, то есть рубеж вот этот вот, который ознаменовался разрушением такой вот патриархальной, да, России, монархической России и создание нового государства под названием Союз Советских Социалистических Республик. То есть вот те перемены, да, которые на рубеже веков как раз были, они, конечно, сыграли очень важную роль в творчестве самого Булгакова. Вот об этом мне не хотелось бы говорить. Мне хотелось бы сегодня как раз поговорить об этой повести с точки зрения современности. Uh-huh. Вот почему оно, на мой взгляд, чрезвычайно современно. На мой взгляд, оно современно по двум пунктам. Да? Я их для себя так определяю. Во-первых, современно, потому что там показан образ современного человека в лице Шарикова. То есть, на мой взгляд, вот современный человек стал очень похож на Шарикова. Это некий новый человек. Да? То есть сюжет же всем хорошо знаком. Мы знаем, что в результате экспериментальной операции, направленной не на появление человека, ведь по факту профессор Преображенский ведь не стремится сделать человека в результате операции. Да? У него цель-то другая, цель омоложения. То есть понять вот механизмы, позволяющие организму омолаживаться. То есть он работает над этим. Но человек предполагает, а Бог располагает, и появляется новое существо, то есть новый человек. И вот этот новый человек становится своего рода символом вот современности, на мой взгляд. Я поясню свою мысль, что я имею в виду. Что такое Шариков? Там, кстати, этот вопрос, я имею в виду в произведении, он задается. Что значит быть человеком? Там вот прямо эта мысль таким рефреном звучит. Вот он же разговаривал, да, и профессор Преображенский говорит, ну, разговаривать это не значит быть человеком. Вопрос, а что значит быть человеком? У Шарикова руки, ноги, голова на плечах, да, он разговаривает.
Хвост отпал
у собаки. Да, совершенно верно. Он у нас служит в очистке. Почему же он не человек? И теперь вот моя мысль по поводу того, что это своего рода символ современного человека. Шариков стоит еще на низшей ступени развития. Он еще только формируется, но при этом он обо всем судит. Он обо всем уже имеет мнение. У него все легко и просто. Он безапелляционно заявляет: а что тут думать? Взять все и поделить. Он не стремится к знанию. Да уж читали, да, читали мы переписку Энгельса с Каутским. Он считает возможным вступать в дискуссию с людьми, которые находятся на более высокой ступени развития с точки зрения образования. Не случайно ему указывают, что как же вы в присутствии двух людей с университетским образованием даете советы космического масштаба и космической же глупости. Его это совершенно не смущает. И вот, на мой взгляд, то, что происходит в современном нам с вами обществе, как раз можно назвать такой тотальной шариковщиной. То есть человек не стремится к хорошему образованию, к серьезному образованию. Оно обесценилось на сегодняшний день. Причем я подчеркиваю, именно образование, не диплом. Само слово «образование», оно ведь очень интересное с точки зрения русского языка. Это образ. Создание образа, образ. Да. Вопрос, какой образ мы стремимся создать? Образование не равно диплом. Можно не иметь диплома, но быть образованным человеком. Диплом – это всего лишь документ о том, что ты завершил обучение в учебном заведении. Но оно не свидетельствует.
А образовался,
да,
ли ты? Да?
Видите, в современной высшей школе есть замечательное слово, кстати, очень точно фиксирующее отношение, да, как раз вот к такому явлению. Образованцы. То есть есть образованные люди, а есть образованцы. Да, вот модель такова, что она как раз оценку очень точную дает. Так вот, такой Шариков, он сейчас у нас повсеместен. Он не стремится к хорошему образованию, но при этом он судит обо всем и обо всех.
Достаточно открыть
совершенно
интернет.
Верно. Да, совершенно верно. Он стремится высказаться по любому поводу. По любому поводу. Я позволю себе такую очень простую бытовую аналогию. Вот на днях не стала замечательной актрисой Евгении Добровольской. И люди даже... ну, не удосужились, да, что называется, познакомиться, стали выражать соболезнования человеку, который не является ее сыном. Не является. Он носит фамилию Ефремов, и он вынужден был написать, что Евгения Добровольская – это не моя мать. Что это, как не коллективный Шариков? То есть поспешить высказаться, да? Иногда нужно промолчать. То есть мыслящего человека отличает как раз способность промолчать. Вот вроде бы ситуация такая очень, ну, жизненная, да, простая. Вроде бы человек хотел как лучше, а получается шариковщина. Потому что он торопится, он не имеет знания, но обо всем начинает судить. И торопится высказаться, хотя у него нет для этого никаких оснований. То есть вот в этом я вижу современность, да, потому что Шариков персонаж весьма и весьма интересный. То есть он человек, но он еще не личность. А у нас сейчас с детских лет происходит внушение, что да, ты уже личность, ты уже имеешь право, но ты еще даже не познакомился с обязанностями, ты еще только формируешься, да, ты стоишь на низшей ступени, но у тебя есть сердце, причем сердце собачье. Вот тоже ведь любопытные вот эти вещи, над которыми, на мой взгляд, следует поразмышлять. А второй пункт, да, по которому я считаю, что это произведение чрезвычайно современно и чрезвычайно актуально, это вот эта вот погоня за молодостью. Ведь профессор Преображенский работает над омоложением. То есть он ученый, крупный ученый, выдающийся ученый. Он умница, да? Он проводит исследования, касающиеся вопросов омоложения. Но что происходит в итоге? То есть вот исследовательская работа приводит к тому, что в результате операции, в результате вот этих исследований появляется существо, которая очень опасна, по сути. Ведь профессор Преображенский об этом говорит, что главный дурак Швондер, он даже не понимает, что будет, если кто-то натравит Шарикова на Швондера. То есть там же очень интересная вот эта вот лексика используется. С одной стороны, человек, но человек еще настолько неразвитый, да, то есть вроде бы у него вот облик-то человека, а по факту его можно спокойно натравить. Мыслящего человека невозможно ни на кого натравить. Здесь же вот этот парадокс мы наблюдаем повсеместно, да, что мы имеем человека с руками, ногами, головой и прочей атрибутикой, но при этом это еще не человек. Но это же уже человек, ему выдали документы, он уже служит в очистке. И вернусь к тому, о чем я начала говорить. Вот эти вот исследования, которые человек проводит и двигает науку, да, не приведут ли они к катастрофе? Вот ведь вопрос, над которым мы должны поразмышлять. И именно вопросы омоложения. То есть человек на сегодняшний день в погоне за молодостью не губит ли себя и как человека, и не губит ли планету, да, планету, вторгаясь туда, куда ему вторгаться нельзя. Собственно, профессор Преображенский ведь об этом потом сам и говорит, что он это понял после операции, а должен был понять
раньше
до.
Раньше гораздо,
да. Да, то есть вот это вот желание контролировать все и вся не заставляет ли человека вторгаться туда, где его быть не должно? Потому что идея о том, что человеку все подвластно, на мой взгляд, несостоятельна. Вот, мне кажется, Булгаков, он постоянно об этом говорит. И я вот здесь целиком и полностью эту идею разделяю.
Еще не состоявшегося человека.
А это уж совсем опасно.
Это уж совсем опасно, потому что он может такого наворотить. Да.
Да. Да. Угу. То есть задуматься над вещами, очень важными для человека, осознать свою слабость и беспомощность, угу. Мне кажется, для человека это важно.
И не натворить дел очень вредных.
Да. Потому что мы очень часто забываем о том, что мы не всесильны. Вот такая, если хотите, иллюзия нашей собственной значимости, грандиозности, она нас заставляет совершать очень много ошибок. И в этом смысле вот слово «русское смирение», оно очень точное, потому что ты как раз, ты не тряпка никакая, нет, ты не слабовольный и не слабохарактерный. Ты сознаешь свою слабость в том плане, что не все тебе подвластно, не все от тебя зависит. Ты говоришь, что да, ты стремишься, ты пытаешься осмыслить, ты делаешь, вот служишь. Хорошее, да, слово, мы его вот использовали в прошлой программе. Служение. Ты выбираешь это служение, но при этом ты понимаешь, что ты не всесилен. У тебя нет плана лет хотя бы на 100. Ты даже не знаешь, что с тобой будет. Вспомним, да, еще одно произведение Булгакова.
Еще одно произведение «Мастера Маргарита». Все, ты строишь планы, а ты не знаешь, что с тобой будет в следующую минуту, в следующий час или минуту, да.
И это хорошо, ведь согласитесь.
Нет, почему я, говорит, знаю, что буду я
пойду
сегодня в литературном собрании или где там, значит, вот. Не будете вы в литературном собрании.
Нет, и человек как это? Он же гордыни не дает осознать.
Кирпич упадет. Нет, кирпич не упадет. Но Аннушка уже купила масло.
Да. То есть осознание как раз того, что ты вовсе не всесилен, не отменяет того, что ты чувствуешь в себе силы. Вот. И вот когда ты это понимаешь, ты совсем по-другому на многие вещи смотришь. У тебя и приходит вот это понимание того, что да. Да, может быть, не так, как ты хочешь, потому что ты не центр Вселенной, ты всего лишь человек. Но тебя наделили разумом, даром речи, способностью мыслить, способностью
выбирать путь.
Да, совершенно верно, вот очень точно. Каким тебе быть? То есть ты же не выбираешь ни родителей, ни время, в которое тебе родиться, ни страну, в которой тебе родиться, да? Но ты можешь выбрать вот этот свой путь.
Свой путь.
И поэтому, на мой взгляд, вот произведение «Собачье сердце», оно очень современно вот по этим двум аспектам. То есть, с одной стороны, каким человеком ты хочешь стать? Вообще, как ты понимаешь, ты человек, значит, ты кто? Ты кто? У тебя руки, ноги, голова, и ты служишь в очистке? И можешь безапелляционно заявлять обо всем, да? Или ты сознаешь, что тебе нужно пройти сложный путь становления тебя как человека, да? Вот это образование, которое устремляет тебя,
которое дает тебе
вверх,
осознание всего того, что происходит, и выбора своего пути.
Да, совершенно верно. Вот я приведу еще такой пример. Я очень часто студентам на лекции этот пример привожу. Вот вы согласитесь, можно не иметь специального художественного образования для того, чтобы отличить порнографию, да, от произведение искусства, где изображено обнаженное тело. И когда я студентам задаю вопрос: а как вы понимаете, что вот это произведение искусства, а вот это порнография? Они задумываются, начинают размышлять и, в общем-то, отвечают на этот вопрос. Настоящее произведение искусства, оно сеет разумное, доброе, вечное. Оно заставляет тебя устремляться к высокому. Ты замираешь перед... Да, ты видишь обнаженное тело, но ты восхищаешься тем, насколько оно прекрасно. То есть как вот природа могла создать, что мужское, что женское? И совсем другие чувства вызывает у тебя порнография.
Картинка порнографическая.
То есть для этого не нужно обладать, еще раз повторюсь, специальным образованием. Вот ведь что. Мы вот об этом говорим. То есть ты выбираешь свой путь, исходя из чего? Ты стремишься вниз или стремишься наверх? Но ты же сознаешь, что в тебе есть недостатки, в тебе есть греховная природа. Но мы так устроены. То есть как ты против этого? Никак. Никак. Но куда ты устремляешься, вот ведь какой вопрос. Да.
Что ты выбираешь.
Да. И вот выбирая, не допускаешь ли ты ошибки, не вторгаешься ли ты туда, куда тебе вторгаться как человеку не следует. Поэтому, вот, на мой взгляд, повесть очень-очень современна, как и Булгаков. Вообще, многие даже на сегодняшний день называют его автором номер один. Хотя здесь можно спорить, это дело вкуса. Кто-то любит очень Льва Николаевича Толстого, кто-то Федора Михайловича Достоевского. Но, на мой взгляд, они все равно все работают в классической традиции, они так или иначе. Да, делают отсылку к произведениям, которые для нас важны. То есть, если ты любишь Булгакова, то ты должен читать Гоголя, потому что сам Булгаков называл Гоголя своим учителем. Да? Ну, значит, ты познакомишься и с произведениями Гоголя. Да? И у Булгакова ты найдешь и отсылки к Достоевскому, и к Толстому, потому что это традиции нашей литературы заставлять читателя задумываться над какими-то очень серьезными вопросами и искать на них ответы. И вот поэтому «Собачье сердце» в этом плане произведение очень-очень современное. Давайте не будем Шарикова, мы, да? Постараемся. Убей в себе Шарикова, да?
Вот. Ну, а теперь что еще почитать нам, чтобы...
Что почитать?
Да, чтобы... образовываться.
Ну да,
да,
то есть, да, то есть, да, вот мне кажется, этот процесс, он ведь никогда не прекращается.
Конечно.
Сколько бы тебе ни было лет, ты стремишься, вдруг раз, да, и выясняется, что ты чего-то не знаешь. Ой, я не знаю этого. И, наверное, это не стыдно. Наверное, это нормально, да, сознавать,
конечно,
что ты чего-то не знаешь.
А почему? Да, конечно.
И учиться.
А иначе зачем врать-то себе?
И учиться,
всем остальным, да.
Итак, что почитать? Вот я предлагаю обратиться к такой очень интересной работе, и автор этой работы человек очень интересный, и, кстати, работы, которые вышли из-под его пера, они предлагают совершенно иначе посмотреть на нас с вами, и как... представителей России, скажем так, да, что у нас за путь, что мы за нация такая, что мы за люди, кто мы, куда мы идем, собственно. И я предлагаю почитать или перечитать, или познакомиться, или открыть для себя, неважно, книгу Ивана Лукьяновича Солоневича «Народная монархия». Первое название этой работы было «Белая империя». Солоневич сам по себе мыслитель очень интересный, это фундаментальный его труд. Он покинул Россию, судьба у него тяжелая. Он был в застенках, в концлагере находился, да, вот ГУЛАГ, по-моему, не избежал он ГУЛАГа. Он бежал, покинул страну, проживал он в Аргентине. Революцию и переворот он не принимал категорически и считал своим, не просто своей обязанностью, своим долгом бороться, это было его право, как он говорил, бороться с большевизмом. Он боролся словом. Он боролся словом, он непримиримый был противник большевистского строя, это его позиция, и он этой позиции придерживался до конца своих дней. Выдающийся, на мой взгляд, мыслитель и очень интересный автор, позволяющий понять, собственно, что есть Россия. То есть это совершенно иной взгляд. Какие вопросы? Вот любопытно, да, я прочитаю. Мне кажется, он недостаточно известен в нашей стране, вот в силу как раз объективных причин. Какие вопросы он задает в работе «Народная монархия»? Кто в России плох, власть или народ? Ох, этот вот ведь сложнейший, да, вопрос. Что вот если власть поменяем, да, у нас все будет хорошо. Или власть хорошая, давайте поменяем народ. Нация и национальность – это одно и то же. И почему в России вот ни то, ни другое, да, у нас вот у нас же многонациональная страна. Для нас это очень важный вопрос. Почему нам иностранные слова нравятся больше, чем русские? Он тоже этот вопрос задает в своей работе. Почему и с какого момента мы стали думать, что мы глупее иностранцев? В чем подлинная причина гражданской войны? И почему победила Красная Армия, а не белые? Да? Любопытный вопрос. И сложнейший. Он делает попытку ответить на него. Чем отличаются мотивации монарха и президента? Вот любопытно, да?
Да, интересно.
Существует ли на самом деле загадка русской души или это фантом? То есть это пропаганда чистой воды? Или вопрос. С исторической точки зрения русский народ имеет перспективы или нет? Вот все эти вопросы есть в работе. Ага. Достаточно открыть оглавление, чтобы понять, насколько интересна мысль авторская. Смотрите. Первая часть, основные положения, и первый раздел под названием «Только для России». То есть это адресовано нам с вами, потому что мы, ну, мы и есть Россия, да? Что есть империя, Россия в сравнении, кривые зеркала, расплата, политика и война, что нам нужно и так далее. И я вот позволю себе несколько цитат, чтобы, скажем так, интерес, да, пробудить у радиослушателей. «Каждый народ мира, в особенности каждый великий народ, имеет свои неповторимые в истории мира пути. Не существует никаких исторических законов развития, которые были бы обязательны для всех народов истории и современности. Русская государственность, русская национальность и русская культура идут своим собственным путем, впитывая в себя ряд чужеродных влияний, но не повторяя путей никакой иной государственности, нации и культуры истории и современности. Поэтому никакие мерки, рецепты, программы и идеологии, заимствованные откуда бы то ни было извне, неприменимы для путей русской государственности, русской национальности и русской культуры. Россия не Европа, но и не Азия, и даже не Евразия. Это просто Россия». Вот любопытно, да?
Да,
и
интересно.
Вот работа строится именно
интересно.
Таким образом.
Угу.
И еще одна небольшая цитата, касающаяся литературы. Она позволит вам иначе посмотреть на русскую литературу. Это такой, знаете, вот современным языком выражаясь, взрыв мозга, если хотите. «Психология народа не может быть понята по его литературе. Литература отражает только отдельные клочки национального быта. И кроме того, клочки резко окрашены в цвет лорнета наблюдателя. Так Лев Толстой, разочарованный крепостник, с одной стороны, рисовал быт русской знати, окрашенный в цвета розовой идеализации этого быта, и с другой отражал чувство обреченности родного писателю слоя. Не Обломовы, а Дежнёвы, не Плюшкины, а Минины, не Колупаевы, а Строгановы, не непротивление злу, а Суворовы, не анархические наклонности русского народа, а его глубочайший и широчайший во всей истории человечества государственный инстинкт. Именно это характеризует русскую психологию». Вот любопытно, понимаете, позволяет совершенно иначе. Это же не отменяет любви к русской литературе, это позволяет иначе посмотреть на нашу литературу, то есть все-таки осознать, что это художественный вымысел. Mm-hmm. Вымысел, да, кусочки. Автор смотрит на мир через лорнет, да, любопытно, да, какие образы он использует. И мы видим кусочки. Но не судите об этом на основе, да, всеобъемлюще. Это не покроет всего. Поэтому вот мне кажется, работа Ивана Солоневича, вот его фундаментальный труд под названием «Народная монархия» может быть очень и очень интересным. И сам Солоневич подчеркивал, что этот труд капитальный, его посвящен именно познанию русского народа и его трагической судьбы. Он считал, что когда мы отказались от монархии, мы отказались от тысячелетней русской истории.
Ну да.
И процитирую еще его, он был убежден, народ в его целом править не может, как не может весь народ писать картины, лечить зубы, командовать армиями, проектировать мосты, Здесь нужен специалист, которому народ будет доверять. В наших русских условиях таким специалистом всегда был царь. Вот познакомиться с взглядом очень интересным, да, выдающегося мыслителя XX века Иван Лукьянович Солоневич. И завершая вот разговор об этой работе, завершая рекомендацию, да, чтобы почитать, еще одна цитата Ивана Солоневича. Мне кажется, звучит исключительно современно. «После всех опытов нашего прошлого мы должны твердо установить тот факт, что внутренний враг для нас гораздо опаснее внешнего. Внешний понятен и открыт, внутренний неясен и скрыт. Внешний спаивает все национальные силы, внутренний раскалывает их всех. Внешний враг родит героев, внутренний – палачей. Нам нужен государственный строй, который мог бы дать максимальные гарантии и от внешних, и от внутренних завоеваний». Читайте «Народную монархию», и, может быть, загадка нашей страны, которая только Россия, да, и ничего более, будет разгадана.
Интересно, интересно. Будет ну разгадана. Что ж, мы будем завершать.
Да, будем завершать. У нас поэтический этюд. И я предлагаю завершить наш разговор таким жизнеутверждающим, я бы сказала, произведением «Юный морец себе». Название какое интересное. Себе.
Себе.
Да, себе. То есть можно адресовать эти строки самому себе. «Держи удар, дистанцию и слово. Держи святую воду и перо. Держи картошки полное ведро и ожерелье лука золотого. Они — твое несметное добро, защита от любого духа злого. Держи свой путь, а не по ветру нос». Держи любовь бессмертно, тайнозримо, чтоб не держать ни краски для волос, ни туши для ресниц, ни щек для грима. На это есть всегда огромный спрос, но подлинника страсть неповторима. Держи улыбку, не оскалив пасть, как демонстранты кафеля зубного. Держи себя, чтоб в лапы не попасть общественности, рвущейся во власть, кроить страну, как ножницы портного. Держи удар, дистанцию и слово. Ядро поэтики, атлетики ядро. Держи ядро атлетики поэтской. Ядреный дух держи природы детской. Держи картошки полное ведро. Держи святую воду и перо. Они твое несметное добро.
Замечательное стихотворение. Вы знаете, оно мне чем-то напомнило стихотворение Евгения Евтушенко про то, каким нужно быть человеку, каким он должен быть. Помните, мы даже его как-то
да,
читали?
Да, по-моему, да, да.
Да, да. Дай Бог слепцам
глаза вернуть и спины выпрямить
и
горбатым.
Выпрямить.
Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя
чуть-чуть распятым. Да. Да.
Дай Бог всего-всего-всего и сразу всем
чтоб не обидно. Обидно.
Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не станет стыдно.
Да. Не станет стыдно, да. Вот напомнила мне, да?
И да,
там тоже вот
согласна,
что,
да.
Что человеку, так сказать, надо? Ему надо немногое, но очень важное и главное.
И держать удар, дистанцию и слово, да? Вот
да.
Опять про слово.
Да, да,
держи
да.
Удар, дистанцию и слово.
Угу.
И такой вот гимн, мне кажется, да? Замечательный поэт современный, юноморец. Спасибо ей за
спасибо.
Удивительные слова.
И спасибо вам за этот подбор. И «Собачье сердце» мы должны перечитать. И почитать бы вот Солоневича. Это не перечитать, это читать, видимо, нам
да,
надо.
Да, вдумчиво,
потому
да.
Что,
да.
Потому что мы вряд ли его когда-то читали. Я вот, например, даже этой фамилии не слышала, честно признаться. Ну и, конечно, стихи такие замечательные.
Поэзия, да, особый язык.
Да. Спасибо, Ксения Борисовна Позднякова была сегодня в нашей программе, которая называется «Пробуждая добрые чувства». Здорово, хороший подбор сегодня. Прямо заставляет вот как-то задуматься и взять это все и перечитать. Правда?
Да.
Ну что ж, до новых встреч, Ксения
да,
Борисовна.
Спасибо вам, всего доброго.
Спасибо вам тоже.